Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лыкшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя.
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим чтение апокрифов. Это переводной жанр древнерусской литературы. Эти апокрифы переведены, но еще обогащаются и облекаются такой оболочкой, что ли, во всяком случае, русскими мотивами, русским таким каким-то духом пропитываются, русским интересом. Поэтому надеюсь, что это вам интересно. Сегодня будет речь идти о апокрифе, очень интересном, сказание отца нашего Агапия об его путешествии в рай. Ну, как вы знаете, это для русских очень такой, я бы сказала, ну, коренной, что ли, мотив. Но прежде я должна сказать вот о чем. Я не устаю повторять о том, как нам нужно изучать древнерусскую литературу. И в связи с этим напомнить слова, которые вы уже, наверное, выучили наизусть и знаете, но все-таки я напомню гражданина русского мира. И хочется мне сказать, что вот это идет из глубины. Глубины самой древнерусской, даже еще до крещения Руси. Почему я так говорю? Вот этому будет своя причина впереди. Но хочу напомнить вам слова апостола Павла из первого послания Коринфянам. «Не судите никого прежде времени, пока не придет Господь, который и освятит сокрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения». Вот мы как-то забываем, что ли, эти слова. Сокрытое во мраке. И главное, что нужно обнаружить сердечные намерения. И в связи с этим я хочу напомнить вот как раз такое, ну, я политическое, что ли, такое стремление, связанное именно с сердечными намерениями. Ведь когда говорилось, что гражданин русского мира, да, и что вступит духовное братство, а почему? А потому что враги были мощные. А как сказано о врагах, народ немилостивый, народ бесстыдный, ни Бога не боится, ни человеческого в себе не имеет. Ведь это все сердечные намерения. Здесь сказано не о вере, не о территориях, да ни о чем. Это все сердечные намерения. И в связи с этим мы должны вспомнить, что вот это вот сейчас народы ведут себя как люди, собственно говоря, да, и под превозглашенными идеями, там, свободы, демократии, законы, процветают как раз вот стимулы к действию именно сердечные намерения, ну, чтобы господствовать над противником, превратить его в рабов, захватить территорию. Отсюда беспощадная жестокость для устрашения и демонстрации своей силы. Главное же обман. И если мы обратимся, например, к такому прекрасному писателю XIX века, как Салтыков-Щедрин, несправедливо забытому, то вот, например, у него такие слова. «Современная вакханалия бесстыжества, базарный гвалт и обстановка современности – хищническая свалка». Ну, по-моему, это про наши дни, да, не правда ли? И вот эти сердечные намерения гениально изобразил Лев Толстой наш в своем совершенно гениальном романе «Война и мир», который сейчас как-то несправедливо отодвинут куда-то в сторону, где он показывает вот как раз Кутузова и Наполеона. Но главное, что ему удалось показать сердечные намерения всего русского народа, его целостность, своеобычность, как он пишет. Ну, сейчас вот увлекаются очень Достоевским, и его противопоставляют всем. И в Раскольникове видят главного героя русского, но это очень неправильно, потому что это теневая сторона русской жизни. Криминальность, преступление. И вообще Раскольников, который с топором убивает старушку Алену Ивановну ради денег, а в голове имеет Наполеона, что он, дескать, не хуже Наполеона. Но это не русский дух абсолютно. Хотя я писала диплом по преступлению и наказанию. Я люблю этот роман, я знаю его очень хорошо. Но я считаю, что его категорически нельзя изучать в школе и надо убрать с экрана телевизора. Потому что когда каждый день там в рекламе на нас замахивается с топором, значит, какой-то якобы такой сугубо русский человек, но как-то становится не по себе. А вот в «Войне и мире» изображены вот как раз русские люди. И мало того, Толстому удалось изобразить незримое русское ядро, русского духа. Мы проходили в советское время «Войну и мир» в школе. Правда, девочки читали про любовь, а мальчики читали про войну. Но давайте сейчас хотя бы так читать. Пускай девочки читают про любовь, а мальчики читают про войну. Но сейчас именно, вот именно сейчас нужно читать «Войну и мир». Потому что в «Войне и мире» изображена такая солнечная сторона жизни. Вот эта цельность русского ядра от мужика до дворянина. Когда мужики подмосковные, несмотря на то, что французы им предлагают высокую плату за сено, они отказываются и жгут это зерно и сено, чтобы оно не досталось французам. И это крепостные мужики. А Наполеон-то рассчитывал, что все поднимутся и придут к нему. Так вот, Толстому удалась вот эта цельность. Беспощаден он только к придворной лакейской толпе, которая угодничает ради своей выгоды, личной карьеры перед троном и властями, которые могут им способствовать в этом. Поэтому вся русская литература, почему я говорю, что нужно изучать древнерусскую литературу, потому что это все идет с глубочайшей древности. И пропитывает все, буквально все. Ну, например, если я вам прочту сейчас такое небольшое стихотворение, простите меня, и вы не отгадаете, когда оно написано. «Напрасный труд. Нет, их не вразумить. Чем либеральнее, тем они пошлее. Цивилизация для них фетиш. Но недоступна им ее идея. Как перед ней не гнетесь, господа, вам не снискать признания от Европы. В ее глазах вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы. Ну, можно подумать, что это написал современный поэт. Нет, это написал Федор Иванович Тютчев в 1867 году, то есть 157 лет назад. Вот это Толстой, это Тютчев, а вот что писал у нас Пушкин про наши дни. Простительно выходцу, мы вот все не можем подобрать слово там, а вот Пушкин называл это выходцу, простительно выходцу не любить ни русских, ни России, ни истории ее, ни славы ее, но не похвально ему за русскую ласку марать грязью священные страницы наших летописей, поносить лучших сограждан и, недовольствуясь современниками, издеваться над гробами праотцов. Ну, что тут сказать? Это же про наши дни. Это Пушкин Александр Сергеевич, который был убит французом в 1837 году на дуэли. Теперь у нас вот очень поносят сейчас советский период, там антисоветчину, это просто очень популярно, на этом можно даже деньги большие заработать. А вот скажите, пожалуйста, когда написаны могут быть такие строки? «Вспомни с нами отступавших, павших, без вести пропавших, нам попить воды подавших, помолившихся за нас». Это написано в 1943 году замечательным поэтом Александром Трифоновичем Твардовским в его совершенно бессмертной поэме «Василий Теркин», с которой наши солдаты в гимнастерках, храня, дошли до Берлина. И именно Василий Теркин был такой заветной книгой войны, не стихотворение Симонова «Жди меня», хотя оно очень красивое, но там такое специфическое все-таки отражение, так сказать, «Звездный плащ», «Старые драмы» и так далее, это не всем все близко. А вот тут вот такие слова: «В бой вперед, в огонь кромешный, он идет, святой и грешный, русский чудо-человек». Любопытно, что вот святой и грешный, а это 1943 год, 44 год. Он был на фронте с первого до последнего дня войны. И вот писал там, на войне: святой и грешный, русский чудо-человек. Причем и тогда были у нас внутри, так сказать, поэты его, как говорится, товарищи, которые считали, что он слишком любит русских, и его не представили на сталинскую премию. Интересно то, что в поэме «Василий Теркин» нет ни одного упоминания Сталина, ни одного. Но Сталин, так как он читал все в литературе, он был очень начитанный человек, он самолично вписал эту поэму в список представленных к награде, и поэма получила премию. Вот это отступление, так сказать, оно, надеюсь, вам поможет понимать какие-то вещи, идущие из глубины русского духа, который пронизывал все века, несмотря на строй, что там происходило, вот просто сквозь века. Вот эта дубина народной войны, изображенная Львом Толстым, вот Твардовский, Тютчев, Пушкин, вот это все наше дорогое. Ну и начиная говорить вот о нашем апокрифе, сказание о путешествии в рай, я еще хочу добавить несколько слов таких вам в пояснение, чтобы было понятно, что в это произведение «Апокриф» вошли древнейшие понятия русского человека о рае. А я, как вам уже не раз, по-моему, говорила, до принятия христианского у славян были представления о рае как вообще загробном мире. Представления об аде не было. И академик Трубачев нам рассказывает, что вот а на Западе было напротив того, там не было понятия рая, а было только представление об аде, инферно. И наши предки всегда считали Запад, что это ад, нечистая сила и ад. Видимо, вот понимая вот эти глубинные представления, там пекло, там ад, а вот у нас понятие о рае. Поэтому у нас сама идея, так сказать, рая, она очень была существенна для древнерусского человека. И здесь я хочу добавить, что сейчас историк современный наш Евгений Спицын говорил, что в древности наше язычество, славянское наше славянское язычество, древнерусское, оно не имело человеческих жертвоприношений, но они были у варягов. И, кстати, вот этот единственный случай, который описан, человеческого жертвоприношения, там так и указано варяг. У варягов было, а у русских и славян, у восточного славянства человеческих жертвоприношений в язычестве не было. Поэтому вот это представление о рае, оно еще связано с такими чертами великодушия и вот этими сердечными намерениями самыми лучшими. И поэтому само сказание, хотя это переводной апокриф, естественно, как все апокрифы, кроме некоторых, и это апокриф XII века, пришел из Греции, но он имел несколько, там есть краткая редакция и более полная редакция. И это связано вот как раз с представлениями о рае древнерусского человека, который вот не был таким беспощадным, жестоким и присоединял территории. У нас была территориальная община, а не родовая, как на Западе. Но, может быть, это лишние такие научные исторические сведения, но кому-то это поможет лучше и глубже разобраться в том, почему же для древнего русского человека вот эти путешествия в рай и вообще само понятие рая было так насущно важно. Но мы уже читали переписку архиепископа Новгородского с Тверским игуменом о рае, о том, что рай был перенесен с юга на север наш, на наш север, в Северный Ледовитый океан, как мы читали, я вам напоминаю. А вот, значит, сказание XII века, апокриф, о том, полное название, я вам сейчас скажу, сказание отца нашего Агапия, зачем оставляют свои семьи и дома, и детей, и, взяв крест, следует за Господом, как велит Евангелие. И с самого начала это напоминает, знаете ли, действительно апокриф, потому что это сразу начинает расходиться с какими-то представлениями такими церковными сугубо. Поэтому это и называется апокриф. Ну, а речь идет о том, что Агапий с детства привык бояться Бога, хранить его заповеди. Прожил он дома 16 лет и ушел в монастырь. И там провел 16 лет. А автор нам вот просто так это сообщает. Провел там 16 лет. Его даже не очень интересует его монастырская жизнь. Еженедельно, еженочно он молился Господу и говорил: «Господи, скажи мне, для чего оставляют дома и семьи свои и следуют за тобою?» Ну, здесь нам только вспомнить Климента Смолятича, да, который призывал исследовать и понимать, и, так сказать, иносказание. Потому что здесь вот с самого начала такой вопрос, ну, как бы даже сейчас он кажется нелепым таким, да? Что это? Для чего это? Скажи. Оставляют дома и семьи, и следуют за тобою. И он так молился, была услышана Богом его молитва, и сказал ему голос: «След Агапии, раб мой, внял я молитве твоей, и вот увожу тебя из монастыря и веду тебя по путям моим. Когда выйдешь из монастыря, увидишь орла, и куда он повезет тебя, следуй за ним». Ну, как вы видите, это уже такое несколько сказочное, что ли, начинается, но вместе с тем это сугубо такой божественный апокриф. Агапий же сказал: «Да будет имя Господа благословенно отныне и вовеки», и вышел из церкви. И он собрал всех монахов, сказал им, что: «Братья, кого вы хотите, чтобы я поставил игуменом вместо себя?» То есть автор даже нам в начале, когда он говорил, что он там 16 лет, он даже ему не сказал, что он уже был игуменом. Понимаете, ему это как бы не очень важно. И вот, значит, а братья ему ответили: «А сам-то ты куда собираешься от нас?» А Агапий им ответил, что: «Господь Бог уводит меня от вас, и я иду по пути Господнему. А вы кого хотите, чтобы я поставил старшим над вами?» И монахи ему ответили: «Кого хочешь, того ставь». Агапий игуменом назначил самого старого монаха, поцеловал всех и ушел из монастыря. И когда он пошел по дороге, то увидел, что орел слетает с неба к нему, и Агапий преисполнился Святым Духом. То есть от орла он получил Святой Дух. Вот это вот такое переплетение божественного и сказочного, да, перед нами. И Агапий точно следовал по пути за ним, и орел привел его к морскому заливу, а сам улетел. И Агапий стоял на берегу и раздумывал, как ему перебраться через море, потому что в морских заливах обитают звери страшные, которые поедают людей. И он испугался, и когда улетел орел, он не мог понять, куда же ему идти. Но вдруг он увидел, плывет корабль, обрадовался, подошел к морю и увидел на корабле двух взрослых мужей, мальчика. И мальчик ему сказал: «Агапий, здоров ли ты? Что ты тут на берегу морском делаешь? Разве не знаешь, что здесь водятся дикие звери, и они могут съесть тебя?» А Агапий ответил: «Кто сказал тебе мое имя? Откуда ты меня знаешь?» А отрок сказал: «Агапий, а ты не узнаешь меня? Разве не я живу по соседству с твоим монастырем? Не мой ли отец тот, имя которого ты назвал? И не мои ли братья послушничают у тебя в монастыре?» И назвал всех по именам, всех монахов монастыря. И Агапий понял, что это свой как человек, что его не надо опасаться. И отрок ему сказал, что, ну, здесь вот разница в переводе в древнерусском. Я сначала говорила «мальчик». Почему? Потому что в древнерусском сказано «малый же детищ», а перевели отрок. Ну, наверное, не очень точно, да? «Малый же детищ». Поэтому, ну, вот так, какой-то возраст, может быть, даже еще меньше отрока. И почему я и говорю, что лучше читать, чтобы понимать древнерусский текст, потому что это более точно. Агафий перебрался на корабль и вскоре уснул. А когда он проснулся, то он уже лежал на берегу, потому что его куда-то привезли, положили там и сами уехали. Все ушли от него. И тогда он не увидел ни корабля, ни этого мальчика, малого детища. Но я перевожу вот как мальчик. Мне кажется, это более точно. И он встал и пришел в незнакомое место. И вот, внимание, тут начинается. Увидел Агапий, там различные деревья, и цветы разные, цветущие, и разнообразные плоды, которых никто никогда не видел. На деревьях тех сидели птицы, и в разнообразных оперениях. Перья у одних были подобны золоту, у других багряные, у третьих красные, у иных синие и зеленые, и все они различными красотами и пестротами украшены. И сказал великий муж: «О, Агапи, почему ты осмеливаешься выспрашивать у меня? Ну, скажу тебе все, чтобы не вводить тебя в заблуждение. Я голос, говоривший тебе в монастыре: иди путем моим. Я орел, который полетом своим указывал тебе дорогу. Я отрок, что перевез тебя через море. Я есть Господь Бог, Творец неба и земли, и всея видимые и невидимые. Эти 12 мужей апостолы, эти лица, что видишь вокруг, херувимы и серафимы. Сияние же, которое видишь, освещает сидящего на седьмом небе. Место же это рай. Плоды эти – пища апостолов и душ праведных. Птицы, чье пение слышишь ты, птицы небесные. Сияние их и пение к небесам летят, к сидящему на престоле херувимском». И сказал Агапий ему: «Господи, помилуй меня и не дай мне покинуть этот сад, да окончу здесь жизнь свою». Господь же сказал ему: «Не для того я привел тебя сюда, но если сказал, оставили все и пошли за тобой, чтобы не ожидало нас, то так и иди, и увидишь славу Божию». А Агапий спросил его, что: «Господи, куда велишь мне идти?» А Господь ему сказал, что: «Вот иди той дорогой, по какой мы пришли к тебе, придешь к стенам высоким от земли до небес, найдешь там маленькую тропку, иди по ней, увидишь крохотное оконце в стене, постучи в него, и выйдет к тебе старик, который впустит внутрь и там тебе все расскажет. И когда ты выйдешь за ограду, пойдешь снова по тропинке и дойдешь до залива морского, где увидишь небольшой корабль в море и 12 мужей в нем, и ты взойди к ним, и вы приплывете в город, куда им надо. И когда жители выйдут навстречу вам, среди них будет бедно одетая, а по-древнерусски в скверных ризах». Простоволоса, то есть бедно одетая простоволосая женщина. То есть вот эта бедная в скверных ризах простоволосая женщина укажет ему, что ему делать. Вот это тоже, ну, такой, ну, сказочный, как бы, с одной стороны, мотив, а с другой стороны, повеление Господа. И Агапий сделал, как ему велел Господь, отправился по дороге, увидел стену высотой до неба, тропинку, увидел оконце в стене, постучался, стал звать, вышел человек и сказал: «Куда идешь?» Агапий ответил: «Путь мой, Божий путь». И человек ему ответил, что человек во плоти сюда не приходил еще до тебя и не придет после. То есть он первый. Первый сюда пришел, в рай. А Агапий поведал ему все, что ему сказал Господь, и как он был увезен из монастыря, как орел указывал ему дорогу, как он был перевезен через море, как явился ему Господь с 12 апостолами в сиянии великом. и сказал ему вот именно этот путь, что найди высокую ограду, ищи тропинку, оконце в стене, постучись, подойди, выйдет к тебе старик, который ведет тебя внутрь. И старик ответил: да будет воля Господа. Взял Агапию за руку, провел за стену, и когда Агапий вошел внутрь, он увидел сияние в 7 раз светлее света, так что глазам невозможно было смотреть на него. И привел старец его к кресту, что возвышается до небес и сверкает ярче солнца. Они поклонились перед крестом, сотворили молитву, и Агапий стал привыкать к сиянию. Привел его старец к месту, где стояла скамья и стол Господень, а он был украшен драгоценными каменьями, и на столе лежал хлеб белее снега, а у скамьи был источник белее молока и слаще меду. И на столе лежали гроздьями множество ягод, багряные, красные, белые, разные плоды, цветы и вещи никем не виданные. А далее вот разговор старца с Агапием, который назвался Ильей, Илья Тезвитянин, которого огненные кони в колеснице вознесли на небо, и Господь благословил его жить на небесах и оставил его там. И вот он живет там уже до второго пришествия Господа. И Илья ему сказал: все, что ты видишь здесь, это души человеческие явились тебе в виде плодов, так как живой человек не может увидеть душ человеческих. Этот источник называется раем и вытекает от райских деревьев. Свет этот свет ангелов и праведных душ. Эти скамья и стол – творение рук Господних. Хлеб – это хлеб небесный праведных душ. И из этого источника пьют ангелы и праведники. В следующей передаче, если Господь Бог разрешит, мы продолжим это сказание о посещении Агапием рая.
Память их в рот и рот. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начну я сегодня с цитаты. По словам апостола, для нехристиан православное вероучение есть безумие, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасение – сила Божия. Это из первого послания к Коринфянам апостола Павла. И вот сегодня захотелось мне рассказать вам про юродивого. Ну, все вы знаете, и там даже говорить не о чем, о Василии Блаженном, о Ксении Петербургской, о других юродивых. А вот я хочу рассказать вам об Алексее Ворошине Гелнацком. Это человек, который жил в общем и подвязался уже в 20 веке. Он родился в 1886 году в семье благочестивых крестьян Ивана и Евдокии Ворошиных в деревне Каурчиха Юрьевецкого уезда Костромской губернии. Отец его был старостой храма, а мать занималась домашним хозяйством. Эти места, в которых он родился, известны тем, что здесь в XVI веке подвязался еще один юродивый, блаженный Симон Юрьевецкий. Немного об этом блаженном. В юном возрасте, тайно уйдя из родительского дома, принял на себя подвиг юродства, поселился в лесу, около села Елнуть. Жители села рассказали об этом местному священнику. Тот взял блаженную в свой дом. Блаженный зимой и летом ходил босой, в одной рубашке, претерпевал насмешки и унижения, нередко побои. Он кротко переносил все эти оскорбления, никогда не отвечал злом на злом, молился за обидчиков. Он часто ходил по домам жителей, помогал им с работой, но плату никогда не брал. Пищу ограничивал себя очень сильно, он питался скудно. Любимым занятием было молиться. Впоследствии он переселился в город Юрьев-Поволжский. Там продолжил свою подвижническую жизнь. Часто ходил в Богоявленский монастырь города Юрьевец. В его предсказании в 1624 году была основана Свято-Троицкая Кривоезерская пустынь в Костромской губернии. За свое смирение он удостоился дара прозорливости и чудотворений, многое предвидел и предсказывал. Кроме того, блаженного Симона местные жители видели даже ходившим по Волге. Зашел он в дом воеводы, которому очень не понравился, тот его велел избить. Заболел Симон и умер. Воевода раскаялся в своем согрешении. Весь город собрался на погребение святого. Тело было погребено на территории Богоявленского монастыря. И вот, видимо, или усердно очень молился Алексей этому блаженному Симону. Жил он поблизости от места его подвиг. Но так или иначе, их пути оказались очень близкие. Я нашла в интернете двойную икону, на которой изображен и Симон блаженный, и Алексей. Но вернемся к жизни Алексея Ивановича. Деревня Каурчиха расположена между ключиком блаженного Симона Юрьевецкого и селом Елнуть. Там был храм, и там как раз отец Алексей был старостой. Ни детство, ни юность его не были особенны чем-то. Он жил как все. Пришло ему время даже и жениться. Он нашел себе невесту, собирался с ней обручиться. Но неожиданные обстоятельства изменили его намерение. Молодежь в те времена собиралась по деревням на так называемые беседы. Благочестивые люди смотрели на эти беседы очень неодобрительно. Там шли разговоры нецеломудренные, вольное обращение было. Зачастую веселье переходило всякие границы. Алексею это не нравилось, он попросил свою невесту не посещать эти беседы. Но девушка не послушалась. И тогда он задумался, если будучи невестой она не послушалась, то как вольно себя будет вести, когда станет женой. И вообще кругом все рушилось. Началась Первая мировая война. Она ударила сокрушительно по всему укладу жизни. Люди уходили на войну одни, а возвращались совершенно другими. Хотя война и шла далеко, и поначалу ее эхо слабо доходило до костромских деревень, но было ясно, что беда идет. И вот Алексей Иванович отложил святовство и пошел в Кривоезерскую пустынь. Троицкая Кривоезерская пустынь, не сохранившийся православный монастырь, основанный в 17 веке в память блаженного Симона Юрьевецкого, о котором вот я рассказывала, по указу царя Алексея Михайловича. Монастырь расположен был на холмистом берегу Волги, к северу Афьевых гор, напротив города Юрьевца. С трех сторон он был окружен озерами. Большую известность эта обитель приобрела в XVIII веке, когда в ней поселился инок Корнилий, бывший царский иконописец, очень хороший, который расписывал много в Кремле. В монастыре было два чудотворных образа – Иерусалимской Божьей Матери, с которым каждый год ходили с крестными ходами, и священно-мученика Антипы, ученика святого апостола Иоанна Богослова, который был епископом Пергамской церкви. Образ Кривоезерского монастыря был использован Исааком Левитаном в двух картинах «Тихая обитель» и «Вечерний звон». Но все постройки монастыря, и собор Иерусалимский, Троицкий, колокольни, были уничтожены в середине 50-х годов, когда его территория попала в зону затопления Горьковского водохранилища. В 2000 году в акватории водохранилища на месте монастыря был установлен поклонный крест. Настоятель Кривоезерского монастыря принял юношу послушником, и Алексей пробыл в монастыре в течение года, однако ушел из него. Он вернулся домой, но не стал жить в доме, а поселился в баньке. Затем они с отцом поставили на огороде келью. Все свободное время Алексей отдавал молитве, уединяясь для этого или в своей келье, или на ключике блаженного Симона. И вот, 17-й год, рухнули все вековые устои. В Петрограде появилась новая власть. В селах образовали такую же власть – сельсоветы. Как ни странно, председателем сельсовета был выбран Алексей Иванович. Видимо, уважали его жители, чувствовали его ум и доброту. Став председателем, он не переменил своих обычаев, по-прежнему много молился, посещал церковные службы. Но через год в село приехал председатель сельсовета, назначенный уже из города, и Алексей Иванович оставил всякое соприкосновение с миром, уединился в своей келье во дворе дома родительского и целиком отдался подвигу поста и молитвы. Так прошло 9 лет. И вот в 1928 году он принял подвиг юродства. Теперь блаженный жил где придется. Одевался в лохмотье. Никто не знал, где он ночует. И всегда его появление было для людей неожиданностью. То вдруг возьмет и в самый разгар крестьянских работ начнет ходить по полям, меряя их палкой и мешая работе. Видя его нелепое поведение, крестьяне смеялись над ним, но он не обращал на это внимания. Рассерженные они стали гнать его. Блаженный уходил, затем возвращался, и все повторялось сначала. Прошел год, и на этих полях появились советские чиновники, которые все там померили и все разделили. Тогда и вспомнили Алексея Ивановича. Еще никто из крестьян не знал, что будут высылать. Да и понять это было бы трудно, как от тебя из твоего собственного дома без какой бы то ни было вины выгонят. А блаженный уже ходил по селам и предупреждал тех, кто будет выслан. Ко многим его странностям привыкли за год крестьяне, но такого еще не было. Об совершенно голый идет Алексей Иванович по селу, направляясь в гости к торговцам-сапожникам. Дивились такому событию крестьяне, дивились и торговцы. Немного прошло времени, в село приехали представители властей, вывезли имущество торговцев до последней ложки и исподнего белья. И вот хозяева, раздетые, стояли у своих домов, которые им теперь не принадлежали, не имея возможности ничего с них взять. Бывало, придет блаженный в какое-нибудь село, выберет дом, начинает его мерить, суетится, считает, и так намеряет, такую назовет несуразную цифру, что ни под какой размер не подходит. Все смотрят, смеются, но проходит время, и хозяина дома арестовывают и дают ему срок, столько именно лет, сколько было названо блаженным. И вот идет блаженный по зимней дороге в деревне Середкино. Без единой тряпицы на теле. Направляется к дому, где живет Анастасия с мужем Геннадием. Взошел на крыльцо, постучал. Анастасия едва с кулаками на него не набросилась. Все бесстыдник, когда ж ты прекратишь нас позорить? Молчи, баба, остановил ее муж. Пригласил Алексея в дом и затем велел жене дать ему самую лучшую одежду, какая у нас есть. Алексею дали одежду, он оделся, распрощался с хозяями, вышел на улицу. Здесь, неподалеку от крыльца, разделся опять, аккуратно положил на снегу одежду, пошел из деревни, долго недоумевали хозяева, обнаружив это. А в конце земли пришли власти, выгнали их в нижнем одном белье, не разрешив взять даже легкой одежды. И вспомнил тогда это Анастасии Блаженного. Да что же он прямо тогда не сказал, сокрушилась она. В другой раз Алексей Иванович пришел к сестре Ане и, не говоря ни слова, стал собирать вещи. Ходил по комнатам, что-то разыскивал, находил, складывал на стол, набрал полный стол и ушел. Поняла Анна, что это какой-то знак, предвестие, что эти вещи надо отдельно хранить, и спрятала их подальше. И правильно сделала. К ней тоже пришли отбирать имущество, и только эти вещи и сохранились. Любил блаженный бывать в Парфенове, заходил к бабкам, у которых хранил мешок с книгами, посидеть, чай попить, отдохнуть. Но однажды, войдя в дом, он не сел за стол и чай пить не стал, а забрался на печку, лежит на печи и молчит. Молчат и хозяева, привыкли уже здесь к его странностям. Полежав некоторое время, он сошел вниз, вышел на крыльцо, сел на верхнюю ступеньку и, сидя, спустился по лестнице. Затем забрался на стоящий во дворе телегу и лег. Лежал и чуть слышно стонал. Долго ли он так лежал, неизвестно, но когда вышли посмотреть, его уже не было. Через 2 недели хозяйка дома, вынимая из печи большой чугун с кипятком, опрокинула его весь на себя и обварилась так, что не могла идти. С крыльца ей пришлось сидя спускаться. Внизу ее положили на телегу, и 2 часа еще она полежала, прежде чем отвезли в больницу. Приняв подвиг юродству, блаженный молился, стоя на паперти. Однажды во время службы вошел в храм с шапкой на голове, с папироской в зубах. Прошел по храму, заложив руки на спину, не обращая ни на кого внимания. Прихожане растерялись. Прошло время, и власти распорядились закрыть храм. Старостой храма тогда был Павел Иванович Байнин. Призвали его, потребовали от храма ключи. И не то чтобы нужны были эти ключи с лейсовету, но храм надо было закрыть как бы по желанию верующих и получить ключи добровольно. Павел Иванович отказался отдать безбожникам ключи от храма, за что был арестован, заключен в тюрьму и, будучи в преклонном возрасте, довольно быстро скончался. После ареста старосты храм закрыли, и по нему дерзко расхаживали рабочие в шапках, с папиросами в зубах. Дым и чад стояли в оскверненном храме. Власти перестраивали его под клуб. Не скрыты были от блаженного и обстоятельства его кончины. За 15 лет до своей смерти подошел как-то он к сестре Анне и сказал: «А ты мне лапотки приготовь». «Так возьми», — ответила она, не поняв, что не о настоящем счастье он говорит. Через 15 лет именно ей пришлось покупать лапти, в которых блаженный был положен в гроб. Одной девочке, когда та была еще совсем ребенком, блаженный говорил: «Дай четверть, дай четверть». «Да что такое, Алексей Иванович говорит», — смущалась девочка. А объяснилось это, когда она вышла замуж, а муж оказался пьяницей и частенько повторял эти слова. Однажды Алексей Иванович шел по краю поля. Погода стояла такая тихая, небо безоблачное. Мужики жали на поле лен. Остановился блаженный неподалеку от мужиков и вдруг показал на небо и, сокрушенно покачав головой, серьезно, громко сказал: «Ой, молитесь Богу! Ой, как загремит, молитесь Богу!» И пошел дальше. Мужики это вспомнили, когда началась финская война, и взяли их на фронт. Видя странное поведение Алексея Ивановича, его часто гнали, смеялись над ним. По деревне он шел, бывало, сопровождаемый мальчишками, всячески старавшимися его засадить. Ходил блаженный всегда в одном и том же длинном кафтане до колен, а если ему дарили какую одежду, тут же ее отдавал. Несколько раз власти его арестовывали и направляли в Костромскую психиатрическую больницу, но врачи каждый раз признавали его здоровым и отпускали. Когда у Анны Николаевны родился сын, сестры его, то поскольку дело было перед зимним Николой, решили его назвать Николаем, а Алексея пригласили быть крестным. Он согласился. Отправились в церковь, а блаженный не поехал, пошел по своему обыкновению пешком. Младенца крестили. Через 2 дня собирались праздновать день его ангела. Не заметили, как появился в этот день в доме своего крестника и Алексей Иванович. Молча вошел, постоял и, ни слова не говоря, лег на пол, руки сложил на груди и лежал тихо, будто и впрямь покойник. С недоумением и растерянностью глядели родные на Алексея Ивановича. Но он также тихо ушел, ничего не сказав. И забыли про это. Анна Николаевна с мужем вспомнили только через 42 года, когда этот их сыночек Николай был найден мертвым в городском саду Кинешмы, и увидели они его лежащим в той самой позе, в какой лежал когда-то блаженный Алексей. И вот этот племянник Николай, крестник, из родных был ему ближе всех. С малолетства был рядом, и когда блаженный в отдельной келье еще подвязался, когда был председателем сельсовета, потом сам Николай стал председателем сельсовета. Власти вот именно принуждали его закрыть храм, будто по желанию верующих, но он отказался и попал за это в тюрьму. В 1931 году выслали его, и семья уже не чаяла его увидеть. Как-то пришел Алексей Иванович к нему домой. Дом была только жена его. Блаженные не любят быть без дела, и здесь быстро нашел себе занятие. И, казалось, весь в него погрузился, не говоря ни слова. Она уже и забыла, что он здесь. И вдруг блаженный поднял голову и, как бы невзначай, между делом спросил, «Коля не собирается домой?» «Какой Коля?» — не поняла она. «Да папа», — просто ответил блаженный. «Да от неожиданности руками сплеснул». «Да что ты, дядя Леша, разве он может теперь Шилова приехать?» «А может быть», — задумчиво покачал головой блаженный. Через день Николай вернулся домой. 1936 год. Идет блаженный Алексей по дороге и молитву поет. Впереди пустая дорога, позади никого. Скачет на лошади вслед за ним племянник его Николай. Приблизился, ход замедлил. Николай молчит, что он блаженному может сказать. И блаженный молчит. А вдруг, как бы перебивая ход собственных мыслей, спросил, «А ты, Коля, придешь меня хоронить?» «А ты разве собираешься умирать?» — удивился тот. И было чему. Алексею Ивановичу едва минуло 50 лет, и был он крепок, ничем не болел. Глянул на него блаженный таким взглядом, точно желал, чтобы Николай навсегда эту встречу запомнил. Затем махнул рукой и сказал, «Да нет, какой умирать?» и быстро зашагал. А через год Николай нес гроб с телом Алексея Ивановича на кладбище. Потом была война. Перед самой отправкой на фронт блаженный Алексей явился ему, это уже после кончины, и сказал, «Не бойся, Коля, я всегда буду с тобой». И в каких только смертельных обстоятельствах не пришлось Николаю побывать, везде молитва дяди его хранила. Вернувшись после войны домой, Николай задумал развестись с женой. И ему снова тогда явился блаженный, взял его за руку, подвел к двери комнаты, открыл ее, и за ней тот увидел свою жену. Показывая на нее, блаженный сказал, «Вот, это я тебе жену привел». И исчез. Исчезли и у Николая мысли оставить жену. Задолго до массового закрытия и разрушения церквей блаженный Алексей многим говорил, что наступит время, когда в России почти все храмы будут закрыты, но Господь пошлет лютую кару, войну, и люди очнутся, и часть храмов снова будет открыта, но тоже ненадолго. В 60-м году наступит новое гонение, снова будут закрывать храмы, и все истинно верующие понесут тогда много скорбей. Но вернемся в 37-й год. Приближалось 20-летие сокрушения Российской империи. Шли аресты. Алексей Иванович знал, что ему на этот раз ареста не избежать и из тюрьмы не выйти. Пошел он попрощаться домой с родными. собрал все свое скудное имущество в мешок, направился в Курчиху. Подошел к дому, на огороде стояла его келейка, пустая теперь, нежилая, в родительском доме Дмитрий Михайлович и Анна Николаевна с детьми. Увидев на плече Алексея Ивановича мешок, Анна спросила: «Ну, Алексей Иванович, совсем приходишь к нам жить?» Тот ничего не ответил, выложил из мешка вещи, распорядился, кому что отдать. Почувствовав необыкновенное, домашние притихли, а блаженный прислонился к печке и тихонько запел. В воскресенье мать-старушка к воротам тюрьмы пришла, своему родному сыну передачу принесла. Анна Николаевна руками сплеснула: «Ой, Алексей Иванович, опять эту песню, опять, наверное, будут гнать». Пообедали, затем блаженный помолился, низко-низко поклонился и сказал: «За все я вам уплачу, за все я вам уплачу». И прибавил: «Чай придете меня хоронить-то?» «Да что ты, дядя Леша, про похорон? Я еще раньше тебя умру». «Нет, придешь», — уверенно ответил блаженный. Долго они разговаривали. Утром Алексей Иванович попрощался и отправился в Парфеново, где его уже поджидали, чтобы арестовать. Поместили его в тюрьму в городе Кинешма. Камеры в те годы были переполнены. Священники, монахи, старосты храмов, верующие женщины, дети по голодной колхозной жизни, пытавшиеся подкормиться колосками с колхозного поля, и разорявшие страну коммунисты, и коснеющие в преступлениях воры, и закоренелые убийцы – все были там. Блаженный молился теперь и днем, и ночью. Никто не знал, когда он спал и когда ел. Скудный свой паёк он почти весь раздавал. «Дедушка, да ты, наверное, кушать хочешь?» — спрашивали его сокамерники. «Кушайте, кушайте, это все для вас», — отвечал Алексей Иванович. Обвинить блаженного было не в чем, и следователи, чтобы он оговорил себя, стали его пытать. Ставили босыми ногами на раскаленную плиту. Вскоре молва о странном узнике облетела тюрьму, и начальник ее пришел поглядеть на блаженного. «Все говорят, что ты святой», — сказал он. «Ты что скажешь?» «Ну, какой я святой? Я грешный, убогий человек». «Это правильно, у нас святых не сажают, святые преступления не совершают, а если посадили, так значит, есть за что». «Тебя за что посадили?» «Так Богу угодно», — кротко ответил блаженный. Наступило молчание, и его прервал уже сам Алексей Иванович. «Что ты со мной говоришь, когда у тебя дома несчастье?» Начальник тюрьмы удивился, но домой не поспешил. А когда пришел, то увидел, что жена его повесилась. С этого времени он стал искать случай отпустить блаженного на свободу. Но Господу было угодно другое. Измученный пытками, пробыв чуть более месяца в следственной камере, блаженный Алексей попал в больницу и скончался. Тело его было отдано родственникам и погребено на одном из кладбищ города Кинешмы. В 1985 году власти решили упразднить кладбище. Тогда были обретены честные останки святого. И 12 сентября 1985 года они были перенесены в храм села Жарки. А сейчас мощи блаженного находятся в Свято-Введенском женском монастыре города Иваново. Мученик Алексей Елнацкий причислен к лику новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви 2000 года. Память его совершается в день кончины 12-25 сентября, а также 9 февраля, в день собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, и 20 июня в соборе святых Ивановской митрополии. На сим разрешите проститься с вами. Рассказ мой окончен. Желаю вам здравия, спасения и во всем благого поспешения. Аминь. Amen.